7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Я вас приветствую на Радио Европа Либера. Это программа «Пункт Шидела Капот» и я, Наталья Мораль. Новая власть всегда означает перемены. В лучшую или в худшую сторону судить вам. Но как это видится глазами человека, который работал при прошлой власти и при этом успел застать и новую власть? Об этом поговорим сегодня с моим специальным гостем. Но до этого прослушаем выпуск новостей, подготовленный нашими коллегами в Праге.
Bună ziua, la microfon Alexandru Eftode. Președintele Igor Dodon spune că a convenit cu liderul rus Vladimir Putin la întrevederea lor de sâmbătă la Moscova asupra unei posibile reduceri a prețului gazelor naturale livrate Republicii Moldova de Rusia în anul viitor. Am ajuns la o înțelegere de principiu și am coordonat următorii pași de colaborare în sfera aprovizionării cu gaze, ceea ce ne permite să afirmăm deja la această etapă că tarifele pentru consumatorii finali nu vor crește, spune Dodon într-o postare pe Facebook. Dar în postare nu se precizează cum va primi Republica Moldova gaze din Rusia anul viitor. Moscova a avertizat că va opri de la 1 ianuarie 2020 tranzitul gazelor prin Ucraina, inclusiv prin conducta către Republica Moldova și va redirecționa întregul său export către țările europene prin gazoducte care o leagă direct de Turcia și Germania. Alegătorii ruși sunt așteptați astăzi la vot în peste 5.000 de circumscripții pentru desemnarea autorităților locale, inclusiv 16 guvernatori de regiuni și membrii parlamentelor locale din 13 regiuni. Au loc alegeri la Moscova și în Crimeea, partea Ucrainei anexată de Rusia în 2014. În capitala rusă, autoritățile electorale au refuzat înregistrarea multor candidați independenți și de opoziție în alegerile pentru Duma orășănească, provocând un val de proteste, înăbușite însă de forțe de ordine, care au bătut și reținut mii de participanți la demonstrații din ultimele două luni. Alegerile pe care opoziția le consideră deja compromise au loc pe fundalul unui declin de popularitate a președintelui Vladimir Putin și partidelor pro-Kremlin. Președintele american Donald Trump a anunțat că a anulat o întâlnire în Statele Unite cu liderii talibanilor din Afganistan și cu președintele afgan Ashraf Ghani după un atac cu mașină capcană la Kabul, în care au murit 12 oameni, inclusiv un militar american. Într-o serie de postări pe Twitter pe 7 septembrie, Trump a spus că negocierile secrete între cele două părți fuseseră plănuite de el pentru astăzi la reședința Camp David. Președintele american a acuzat însă talibanii că, prin atacul din 5 septembrie, ar fi încercat să-și întărească poziția de negociere. Dacă măcar nu pot cădea de acord să înceteze focul în timpul acestor convorbiri de pace foarte importante, ucigând chiar 12 oameni nevinovați, atunci probabil că oricum nu au împuterniciri să negocieze un acord de pace relevant, a scris Trump. El încearcă să pună capăt războiului de 18 ani al Statelor Unite în Afganistan și să retragă trupele americane, așa cum a promis în campanie prezidențială din 2016. În capitala bosniacă, Sarajevo, are loc astăzi un prim marș pentru drepturile comunității LGBT din țara balcanică, organizatorii sperând că va fi un pas către încetarea discriminării în această societate tradiționalistă și religioasă. Bosnia este ultima țară din fosta Iugoslavie unde are loc un gay pride, pe fundalul criticilor vehemente din partea grupărilor conservatoare. Aceste manifestări de ură răbufnite acum sunt un lucru cu care noi ne confruntăm zilnic. Pride-ul le-a făcut să iasă la suprafață în văzul lumii. De aceea este nevoie ca marșul să aibă loc, a declarat o organizatoare, Leila Huremović. Autoritățile bosniace au anunțat măsuri de securitate sporite în legătură cu Pride-ul din Sarajevo. Jucătoarea canadiană de origine română, Bianca Andreescu, a câștigat sâmbătă turneul de tenis US Open, învingând-o în două seturi pe celebra Serena Williams. La numai 19 ani, Andreescu este cel mai nou star al tenisului feminin, ea urcă în urma acestei victorii pe poziția a 5-a WTA, deși în urmă cu 12 luni nu era nici în primele 200 de jucătoare ale lumii. Este prima canadiană care câștigă un turneu major după 12 ani, premierul canadian Justin Trudeau a felicitat-o spunând că a făcut întreaga țară mândră. Și România este mândră, a felicitat-o și jucătoarea româncă Simona Halep, fosta numărul 1 WTA. Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Я вас приветствую на волнах Радио Европа Либера. И сегодня у меня в гостях специальный гость в прошлом.
Все гости специальные.
Все гости специальные, но на этот раз правда специальные. Речь идет о в прошлом госсекретаре и замминистра юстиции господине Николае Шану. Добрый день, добро пожаловать на Европа-Лидер.
Добрый день.
Господин Шану, вы вот уже месяц, почти месяц, свободный художник. Вы ушли из Министерства юстиции. Как вы себя чувствуете?
Я чувствую себя отдохнувшим и печальным, что, к сожалению, моя надежда о том, что я буду сожалеть о том, что я ушел, не оправдывается.
Не сожалеете?
К сожалению, каждый день подтверждает, что мое решение уйти было правильно.
Мы об этом еще поговорим. Я бы хотела спросить вас. Вы же работали в Министерстве юстиции при практически всех правительствах. Во времена Воронина, во времена альянсов многочисленных, во времена режима Плохотнюка, так как мы его называем. И даже успели застать почти 2 месяца нового правительства.
Больше даже.
Даже больше нового правительства. Скажите, вы как человек, который работал все это время в Министерстве юстиции и видел ситуацию изнутри, когда чувствовали себя в большей степени в правовом государстве?
Сложный вопрос, потому что, если чисто по формальным, все удивятся, что наиболее близкими мы были в период коммунистов. Но не надо обольщаться. Вопрос в том, что есть очень большая разница между формальными соблюдениями норм правового государства и правового государства по сути.
Просто так, а по сути, по сути, когда вы себя
чувствуете? По сути, принципиальной разницы никогда не было, к сожалению.
Ваше главное разочарование сейчас, которого мы начали, связано с тем, что вы не увидели реальной способности новой власти наконец-то изменить ситуацию в юстиции или отсутствие желания? Вот в чем ваша печаль, причина вашей печали?
Самая главная причина – это то, что продолжается управление государством по принципу «хорошо так, как я считаю хорошо».
В данном случае «я считаю», вы имеете в виду новую власть.
И любая власть. Очень далеки от правды те, которые думают, что в какой-то период у нас была власть, которая действовала по принципу «я буду вредить этому государству и этому народу». В принципе, каждый по-своему хотел осчастливить наш народ. Но вопрос в том, что они считают, что правильно то, что они видят. И они считают, что существуют какие-то высшие цели, которые оправдывают совершение подлых поступков. Это, к сожалению, было у всех. И все считают, что сохранение альянса, сохранение европейского курса, любой лозунг оправдывает
несоблюдение правил. Благие намерения могут освободить тебя от соблюдения правил.
А я всем повторял всегда, благими намерениями вымощена дорога в ад.
Давайте об этой дороге поговорим. Сначала с личной точки зрения, а потом уже перейдем к системным вопросам. Что для вас стало красной чертой, когда вы поняли, что вы не можете оставаться при новой власти? Конкурс на занятие должности судьи Конституционного суда? Давайте напомним нашим слушателям, зрителям, кто, может быть, уже забыл, потому что я правда верю в то, что, к сожалению, молдаваны, я как молдаванка говорю, это память очень короткая, к сожалению. Прошел конкурс по занятию на должность судей Конституционного суда. Вы вместе с господином Гроссу прошли по конкурсу от парламента. Но так случилось, и для всех это было большим сюрпризом. Для всех, без исключения, может быть, за исключением небольшой группы людей, стало большим сюрпризом, что в парламенте решили вдруг, в день, когда должны были вас назначать, кандидатуру просто поменяли. Для вас тогда случилось вот это, вот была пройдена красная черта?
Я, по-моему, я не читал интервью, но, по-моему, там последнюю редакцию, версия, которая опубликована, но, по-моему, я четко заявил, что, в принципе, мое решение уйти было принято еще до выборов. То есть никак не связано с этой властью.
То есть, в принципе, уход в Конституционный суд для вас это был уход из власти в некотором смысле?
И, кстати, я принял решение уйти до того, как я даже думал о том, что, возможно, пойду в Конституционный суд. Даже до того, как началась вся эта заварушка, если можно использовать этот срок. То есть, до выборов я решил для себя, что независимо от результата выбора, я уйду с одним исключением. Если я увижу, что новая власть не только декларирует красивые лозунги, но и поступает соответствующий, то это была единственная возможность, при которой я остался.
Но смотрите, у нас выборы прошли в феврале, вы оставались до...
Неважно.
То есть вы ждали формирования новой власти, чтобы понять для себя?
Да. В принципе, я поэтому и сказал. Если бы в коалиции вошли бы демократическая партия с любой, для меня было очевидно, что это не будет той конфигурацией, которая удовлетворит меня с точки зрения моих амбиций, если можно так сказать.
Но сейчас многие из тех, кто любит обвинять любого, кто так или иначе занимал любую должность при прошлой власти, скажут: «А, сейчас вы можете все что угодно говорить, почему вы не ушли раньше?» Вот почему вы не ушли раньше, господин Шанг?
Потому что я всегда исходил из принципов, что нужно обеспечить наилучшее исполнение властью в целом, и меня в частности, своих обязанностей. И на тот момент я, за исключением того, что я мог набрать листов и сказать, что вот такой-то я революционер, ничего бы не было, потому что Министерство юстиции все-таки остается ключевым министерством в процессе госуправления, и оставить пустое место в период транзиции я считал нецелесообразным. Поэтому даже несмотря на то, что и каждое утро я приходил в министерство, задавая себе вопрос, что я тут делаю, я считал, что у меня есть обязанность довести до конца этот мандат и передать следующий.
Вы понимаете, что тот факт, что вы оставались, многие воспринимали как молчаливое согласие с тем, что делала прошлая власть?
Ну, если кто-то считает, что почти все действия прошлой власти являются против принципов правового государства, и все, если вы оцените, то увидите не так много конкретных решений демократической партии, по которой у вас будут конкретные проблемы. Конечно, лозунгами оперировать это очень легко, но если возьмет какой-то эксперт и проанализирует конкретные действия, то вы увидите, что не так много. Но я могу с чистой совестью сказать, что я никогда не молчал по любому вопросу, который, по моему мнению, решение было против принципов правового государства.
Кстати,
это не делал публично.
Но иногда даже это выходило и в публичное пространство.
Для
всех было понятно, что это был тот момент, когда у вас уже выходило все за рамки. Ваши посты, статусы в Фейсбуке, в частности, последний пост в момент, когда Конституционный суд принимал известные решения в июне месяце, вы были одним из немногих, а, пожалуй, может быть, даже единственным человеком, кто так или иначе ассоциировался с прошлой властью, кто позволил себе публично и открыто сказать, что, ребята, это все неправильно, это незаконно.
Это, в принципе, было красной чертой.
Чтобы мы закончили с прошлым, просто хочу вас спросить. Вы как... Я вас сейчас спрашиваю не как профессионала, а как все-таки гражданина страны. Вы все-таки не считаете, что вот в прошлом, прошлые несколько лет, сколько вы оставались госсекретарем, были госсекретарем в правительстве демократов, оставаться или не оставаться с ними, это больше был моральный выбор, а не технократический, юридический. Это больше было про мораль.
А я категорически не согласен с тезисом, что госслужащий остается с какой-то властью. Госслужащий – это человек, который не служит партии, находящейся у власти. Это фундаментальная ошибка. И ладно, вопрос о прошлых, вопрос о будущем. Нужно всем сказать, отбросьте категорически мысль, что вы служите партии, коалиции. Любой госслужащий это является служителем своего народа и своей страны. И он может находиться во власти, занимать свою должность, пока он на своем рабочем месте видит, что он может делать что-то хорошее, и он лично не участвует в подлости. Поэтому для меня не было выбора, потому что, да, все воспринимают, что вот принадлежит демократической партии. По-моему, я это часто повторял, только человек, который привык все время служить кому-то, не допускает мысль, что есть люди, которые не служат кому-то.
Ну, я должна вот здесь признаться нашим слушателям и зрителям. Вы у меня были гостем в большом количестве программ. И во времена, когда я работала и на другом телеканале, потом перешла на другой телеканал, и здесь на Европа Либера. И я вообще во все времена помню вас таким ребел, таким... вы позволяли себе всегда быть против, в том числе, той власти, с которой работали в те времена. В этом смысле ваш характер, безусловно, не изменился. Это надо было... Мне показалось правильным это отметить. Господин Ишану, но возвращаемся к конкурсу в Конституционный суд. Вы только что сказали очень важную вещь. Госслужащий должен служить не той власти, которая находится сейчас у власти, которую его, допустим, назначила, а стране. После того, как вся страна увидела, каким образом прошел конкурс на занятие должностей судей Конституционного суда, мы можем верить и рассчитывать на то, что этот Конституционный суд будет служить стране, а не тем, кто его назначил?
Я надеюсь. Для меня очень сложный вопрос, потому что я считаю себя морально обязанным не допускать высказывания, которые бы подорвали веру в этот фундаментальный институт. Именно поэтому я отказался комментировать все происходящее. Вопрос был не во мне. К сожалению, люди, принимающие решения, действуют безответственно очень часто и не отдают себе отчета о последствиях своих поступков. Потому что даже я уже, вот говорите, что для всех было сюрпризом. Для меня, к сожалению, не было сюрпризом.
Почему?
Потому что я знаю, как действует наша власть вообще.
Смотрите.
И люди, которые внутри меня поздравляли и сказали, 100% решено. Говорю, я видел 150% решений. И сейчас кому-то смешно будет, потому что я... Ну, вы догадаетесь кому-то, если я больше добавлю. Но я сказал, я видел решение и 150%, которые отменялись. Поэтому, но я даже внутри подсказывал тем, которые принимали решение, если вы это сделаете, это подорвет веру в Конституционном суде. Я даже согласен, я публично отказаться. Вы, если хотите поменять, сделайте так, чтобы это было...
То есть вы готовы были отказаться?
Конечно, я это им
не сказал. Гроссу? А господин...
Я не знаю про господина Гроссу, но я дала бы основу. Если бы
Вы дали понять новой власти, что, ребята, я готов отказаться.
Да, я разговаривал с депутатами из парламента, не знаю, если они признаются, потому что я даже хотел встретиться с фракциями, которые принимают решения, и обсудить, и сказать им прямо, что вот я, если я вас не убеждаю, что это на благо страны, чтобы меня назначили, я согласен сам отказаться.
Как вы думаете, от ваших кандидатур отказались, потому что было политическое давление? Как
нет,
же так? Как
решение
же так...
было назначить Домнику Маноли. Это очень просто. Кому-то захотело назначить Домнику Маноли. Это мое личное мнение, конечно. В этой части я могу сказать, что я не владею какой-то внутренней информацией. Для меня был сюрпризом, что вообще они... Я допускал, что это возможно, но до дня, который я увидел, притом это смешно, кто-то мне положил уже на стол, но я не был на месте в парламенте. Проект решения мне по телефону. Говорят, что за проект постановления правительства, парламента, извините, но я не видел его.
А как появилась и кандидатура господина Цуркана?
Я не знаю.
То есть это, я правильно понимаю, что это шло, поскольку большинство создано двумя политическими формированиями партии социалистов и блока КУМ, было по одному кандидату от каждого, так чтобы, ну если уже делать вместе...
Да, я знаю, что Доминика Мануэли была кандидатурой, на которой настаивала одна часть альянса, несложно догадаться, какая.
Платформа, да?
Даже под угрозой разрыва коалиции. То есть для них настолько это важно. Насколько я это знаю, конечно, я не могу сказать.
С точки зрения правового государства, то, что произошло сейчас...
Ну, это, конечно, нет, никакое
так, не правовое. То, что сейчас произошло... То есть, знаете, грубо говоря, мы начинаем новый путь. Привыкли все говорить, думать, что вот в прошлом было очень плохо, наконец-то воины света пришли бороться со тьмой. То, каким образом это происходит?
Ну, это точное доказательство, что никакие это не воины света, к сожалению.
А вы считаете, у них вообще будет еще возможность каким-то образом себя реабилитировать с правовой точки зрения?
Я не думаю. Я, кстати, очень активно встречался в парламенте и пытался убедить различных группировок, что у них есть уникальный шанс поступить в соответствии с принципами и правилами. Но на каком-то этапе я обнаружил, что люди считают, что я эти встречи организовываю для того, чтобы лоббировать
себя
в парламенте. Я сказал, ну ладно, если так вы думаете, я пока прекращу это. Я попытался убедить людей, что у них есть уникальный шанс. Попытался показать им, что они пошли по ошибочному пути. И пытался им сказать, что если они не свернут в кратчайший срок с этого пути, у них не будет уже шанса, даже если они захотят стать святыми после этого. Я им на тот момент, когда я начал в июле, я считал в конце июля, что есть 2 месяца до того, что все эти художества с Конституционным судом, я все-таки надеялся, что есть шанс свернуть с накатанной колеи.
Угу.
Я прошу
да,
прощения,
ничего
страшного, я все. 7-й и даже 8-й падеж, наверное, буду использовать.
Прекрасно. Часто все.
Не проблема. Но, к сожалению, по-моему, уже нет. Я хотел бы ошибиться.
Вы считали тогда, что 2 месяца, за 2 месяца станет понятно,
да,
меняет
ли путь? Если 2 месяца, если они еще продолжат так.
Смотрите, сейчас, на самом деле, это недовольство, оно стало появляться и чувствоваться уже во многих кругах. Более того, я как журналист и как человек с активной гражданской позицией, я никогда этого не скрывала, радуюсь одной вещи. Если мы вспоминаем 2009 год, смену власти, тогда вот этот период недовольства со стороны критически настроенных активных граждан, он наступил намного позже. И так каждый раз. В 2014 точно так же, намного позже. Сейчас скорость наступления этого недовольства намного выше была. То есть прошло буквально месяц-полтора, люди стали видеть первые конкурсы, первые назначения, первые действия или, наоборот, отсутствие определенных действий, и люди стали не бояться сразу же высказывать публично свое недовольство, прекрасно понимая, что существует риск, что их сразу же обвинят в том, что они работают на бывшую власть, точно плохотнюк, плохотнюк проплатил и так далее. Вас вообще радует или не радует тот факт, что, в принципе, на этот раз люди быстрее начали говорить открыто о том, что это не есть правильно, что происходит.
Конечно, радует. Я даже считаю, я даже немножко огорчен, что слишком поздно даже в этом случае.
Поздно. В
первый же день нужно было сказать, а с сегодняшнего дня любые, подчеркиваю, действия власти будут оценены критично, потому что это единственный путь начинать. Власть, в принципе, развращает. И люди во власти, я еще раз вернусь к идее, ошибаются те, которые думают, что все с утром приходят на работу и говорят, мы какую-то пакость сделаем сегодня нашему прекрасному народу. Нет, просто они видят вещи со своей стороны. И когда ты там находишься, у тебя под грузом проблем, потому что нужно признать, что нынешняя власть очень много, и, к сожалению, виноваты те, которые считают, что они хотят хорошего для этой страны. Они очень много ошибок совершают, потому что они видят ожидания, что вот мы сейчас что-то сделаем революционного. И даже если они видят, что они неправильно поступают, они поступают все равно так, потому что думают, что этого ожидает народ. Я сожалею, что в 2009 году люди этого не осознавали, потому что мы не должны винить политиков. Политики не берутся с воздуха, и они не действуют в вакууме. И поэтому каждый раз, когда политики поступают неправильно, мы должны сказать, а это в том числе потому, что я допустил этого. И если бы в 2009 году общество, гражданское первое общество, сказало Альянсу, что лозунг «будем делать любую пакость, мерзость, лишь бы не допустить коммунистов», не будут приняты обществом.
Смотрите, вы говорили, что вы при всех правительствах, при которых работали в Министерстве юстиции, вы для себя избрали быть технократом, который...
Да. Да. Да.
Почему же вы не согласились остаться технократом при новой власти?
А потому что я, если вначале заметили, я сказал, я решил, что уйду за одним исключением, что я увижу, что новая власть начнет реализовывать на практике лозунги, которые она провозгласила. И я поэтому и не остался, потому что, к сожалению, я увидел, что ничего не изменится. Именно поэтому, что я устал бегать по кругу. Да, можем сказать, что мы много хорошего делаем, но вопрос в том, что принципиально в конце вещи не изменится.
Вы устали бегать по кругу, это важная такая история, потому что, я думаю, очень многие люди, думающие в стране, они испытывали, либо испытывают это чувство на собственной шкуре. Но вам не кажется, что если такие люди, как вы, в том числе, перестанут бегать по кругу, просто перестанут бегать, то бегать просто некому будет?
Да, это очень сложная проблема.
Кто, если не мы, кто, если не вы?
Да, именно это меня держало в министерстве. Это сейчас заставляет, хотя я на 99% решил для себя, что я не вернусь к какой-то публичной должности. Но
вообще вот это, никогда, или вы некий мораторий для себя?
Если ситуация изменится, я, конечно, с удовольствием вернусь. Если надежда на то, что мы начнем изменения, будет, я, конечно, вернусь. Сейчас меня тем же самым шантажируют. У тебя есть такой большой опыт. Ты можешь хотя бы предостерегать и давать советы. И вот этим меня шантажируют сейчас.
Давайте я вас пошантажирую. Осталось меньше минуты до конца программы. Вы как человек неравнодушный. Скажем так, вот главное, что о вас, наверное, можно сказать, то, что вы неравнодушны. Если бы вам было все равно, не мучились бы вы вот так сейчас по поводу всего, что происходит. Как неравнодушный человек, если быстро, вот так вот на вскидку дать три там главных там залога успеха нас как государства, с чего надо начинать?
Соблюдение принципов правового государства. Они очень простые. И первое, с чего нужно начинать правительству и парламенту, с того, что любые законодательные акты должны рассматриваться только после того, как они были широко обсуждены со всеми слоями общества. И второе, прекратить действовать по принципу, что мы самые умные, и мы будем делать то, что мы считаем, что мы делаем правильно. Можно изменить ситуацию только когда будет широкий консенсус, потому что любые реформы будут впоследствии результатом контрреформы или как любая власть, которая придет, будет считать себя вправе и обязанным изменить вещи, только для того, чтобы показать, что они другие, чем предыдущая власть. Пока не будет широкого консенсуса, и все решения будут приниматься узким большинством, который сегодня руководит государством, ничего не изменится. Я это пытался говорить и тогда, когда я был там, в министерстве.
Надеюсь, что вас кто-то услышит.
Я тоже надеюсь.
Это был господин Ишано, ну а мы увидимся, услышимся ровно через месяц. Всего хорошего.
Aici Radio Europa Libera.